Быть или не быть евреем? Нам иногда кажется, что вопрос этот, быть или не быть евреем, он довольно новый в еврейской истории, что он появился только в последние 150 лет. Действительно, казалось бы, раньше вопрос этот не стоял, потому что еврея попросту заставляли быть евреем. Невозможно было убежать от своего еврейства. В древнее время, и в особенности в средние века, евреев запирали в гетто, заставляли их носить особую отличительную одежду, либо какие-то особые отличительные знаки. Даже если бы еврей, ему, в общем-то, хотел бы прекратить свою еврейскую жизнь, все равно ему это не давали. Поэтому нам кажется, что этот вопрос стал актуален только в последние 150 лет. Однако, если познакомиться с историей лучше, то мы увидим, что на самом-то деле это не так. Верно, было гетто. Верно, была отличительная одежда. Но от всего этого можно было избавиться. И избавиться можно было довольно просто. Достаточно было попросту принять религию окружающих народов, совершить этот формальный акт перехода, окунуться в купель или сказать фразу из пяти букв в случае с мусульманами, и все. И тогда была возможность слиться с окружающими народами. Быть может, в первом поколении это было еще сложно. Даже крещенному еврею время от времени напоминали, что он жид пархатый. Это да. Но уже дети крещенных евреев, они полностью сливались с окружающей средой. И достигали довольно крупных успехов, это мы знаем. Стало быть, вопрос он стоял всегда. Как решался этот вопрос? Как относились евреи к этому вопросу? Быть или не быть евреем? Продолжать ли свою еврейскую индивидуальность, либо прекратить и слиться с окружающей средой? Мы знаем, что на протяжении тысяч, сотен лет еврейский народ решал этот вопрос просто. В большинстве, в массе своей, быть евреем. Всегда были единицы, всегда было небольшое количество во всех странах и во все времена, которые предпочитали не быть, перейти через этот Рубикон. Но основная масса почему-то упрямо оставалась евреями. Если подумать о том, в каких условиях проходил этот выбор, то вопрос этот, почему евреи действительно выбирали продолжать быть евреями, он станет вовсе нетривиальным. Давайте посмотрим факты. Что собой представляла еврейская жизнь в древнее время и в средние века? Дело не только в том, что запирали евреев в гетто. У евреев в большей части стран не было никакой возможности прокормить себя и свои семьи. В целом ряде стран евреям запрещалась любая форма профессиональной деятельности, кроме ростовщичества и мелкой торговли в разнос. Можно чем-нибудь заработать на это? Не было возможности построить хотя бы какую бы то ни было карьеру, продвинуться. Государственная служба, наука, все эти сферы были закрыты для евреев. Постоянные насмешки, постоянные притеснения, издевательства. Лишение всех прав. Прав не было никаких, ни гражданских, ни политических. Человеческих элементарных прав не было. Время от времени погромы. Кто хорошо знаком с историей евреев в средние века, знает, что приблизительно через каждые 50 лет, то в одной точке Европы, то в другой точке Европы, был серьезный погром, серьезное настоящее кровопускание. В эти промежутки 50 лет между кровопусканиями мелкие погромы, которые не попадали на страницы истории. Такая была жизнь. Можно было существовать-то с трудом. С другой стороны, всего лишь сделав один небольшой шаг, ну, самый формальный, окунулся в купель, ну и что? Ну и кому какое дело? Но жизнь уже начиналась совсем другая. Можно было поднять голову, можно было расправить плечи. Можно было начать жить по-человечески. Есть возможность прокормить семью хотя бы как-то. Есть возможность начать службу, получить образование, продвинуться, построить карьеру. Избавиться от постоянных насмешек, избавиться от постоянных притеснений. Избавиться, наконец, от страха перед погромщиком, от страха за свою жизнь. Если бы какой-нибудь исследователь, объективный, посмотрел бы на такую ситуацию откуда-нибудь с другой планеты, что вот есть такой народ, перед ним две возможности: либо оставаться в том виде, как они сейчас, и терпеть все эти невероятные муки, либо сделать простой выход. Отказаться от своей религии, отказаться от своей индивидуальности национальной, слиться вместе с окружающей средой, и тогда начинается жизнь. Что бы сделали эти люди, задал бы себе исследователь вопрос. Понятно? Решение этого вопроса, казалось бы, предрешено. И с другой стороны, мы видим, что получается совсем другое. И это не одноразовое событие. Это на протяжении сотен лет во всех странах еврейского рассеяния. Вместо того, чтобы выбрать себе нормальную человеческую жизнь, возможность хотя бы как-то просуществовать по-человечески, евреи почему-то упорно выбирают себе другое. Оставаться евреями и терпеть все муки и все страдания. Почему? В чем дело? И вопрос этот действительно нетривиальный. И он занимал многие умы. И, пожалуй, в самой острой и резкой форме сформулировал его русский писатель Борис Пастернак. Кстати, тоже крещеный еврей. Вот что он пишет в «Докторе Живаго». «Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления правые котлы, не распустили они этого неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали, опомнитесь? Довольно, больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу. Разойдитесь». Вопрос, который задает Пастернак, ответа у него нет. Почему действительно? Ради чего? Ради чего терпеть все эти мучения? Ради чего продолжать упорно на протяжении сотен лет бороться за свою еврейскую индивидуальность? С какой целью? Непонятно. Дело вот в чем. Что мы сейчас говорим о том, об историческом феномене, который продолжался тысячи лет. И лишь в последние 150 лет картина изменилась. И при всем при том, даже если в Германии она изменилась в последние 150 лет, она продолжала быть таковой и в других странах. То есть в целом мы видим, что та же самая картина повторяется на протяжении сотен-сотен лет. Почему так? Из-за чего? Что заставляло евреев держаться за свою индивидуальность, когда выход был такой простой, такой очевидный, такой логичный? Вопрос еще более возрастет, если мы подумаем с вами вместе, а что еврейского было в еврейской жизни, ради чего стоило держаться за свою еврейскую индивидуальность? Может быть, вопрос звучит несколько странно, я поясню. Сначала на примере. Предположим, есть где-нибудь, в какой-нибудь далекой-далекой стране, скажем, я не знаю, Никарагуа. Есть никарагуанский народ. И предположим, что окружающие народы, захватив эту страну или покорив ее, пытаются заставить никарагуанский народ отказаться от своей никарагуанской индивидуальности. И народ этот не хочет. Сопротивляется пассивно, держится зубами за свою никарагуанскую индивидуальность. Что никарагуанского есть в жизни у никарагуанца, с чем он не хочет расстаться и за что он борется? Как вы думаете? Язык. Значит, понятно, что первое, самая первая вещь – это язык. Так. Это то, что отличает всех никарагуанцев. Они все говорят на своем языке, а другие люди говорят на других языках.
Вера.
Вера. В случае с никарагуанцами вряд ли это проходит, потому что они католики, а в мире католиков еще... Какие-то есть, очевидно, свои, может, национальные моменты в их также в религии. Скажем, по крайней мере, в случае, если те, кто будут на них давить, будут протестантами, то здесь религиозный момент будет играть, безусловно, роль. Еще. Традиции. Что значит традиции? Это культурно-бытовой уклад. Назовем это академически. Это культурно-бытовой уклад. Еще. Это все входит сюда? А? Земля, территория, то есть есть территория, все некруганцы живут на своей территории, которую они называют родиной, и это, безусловно, объединяет их и отделяет их от всех других людей. Еще? Этническая, то есть общность происхождения. Я уже вижу, люди начинают хихикать. Но на самом деле хихикать нечего, это не только сталинское определение. Я должен вас удивить, что в Оксфордском словаре и в очень уважаемом французском словаре, как он называется, La Rose, это определение народа, оно и есть именно такое, что народ есть совокупность людей, которые живут на одной территории, живут на общей территории, говорят на общем языке, имеют общее происхождение, прибавляют еще общую историю, это общность истории. Так? Имеют, это мы уже говорили, имеют общий культурно-бытовой уклад, и иногда, эта вещь уже не вовсе не необходимая, иногда это момент объединения на религиозной почве, хотя во многих народах это не так. Могут иногда жить и католики, и протестанты в общности одного народа и чувствовать себя одним народом. Из культуры бытовой уклад, ну, еще, скажем, есть культура, искусство. Отлично. А вот теперь, если мы посмотрим внимательно на этот список, это все верно по поводу никарагуанского народа. Совершенно верно. Это что есть в жизни никарагуанского народа, своего индивидуального, за что они держатся зубами. А теперь посмотрим по отношению к еврейскому народу, верно это или нет. Давайте начнем прямо сначала. Ну, язык. Язык, общий язык был. Был язык. Язык, на котором записана Тора, Лашон а-Кодеш, на этом языке говорили. Говорили когда-то все евреи. Но на протяжении 2500 лет они уже на этом языке не говорят. А все говорят на самых разных языках. Говорят на тех языках и диалектах, где живут. Либо на языках стран, в которых живут, либо на диалектах, которые формируются. Идиш, ладино и так далее. Более того, не только говорят люди, не только в качестве коммуникации между людьми, но и в качестве, но и язык книг, которые пишут евреи. Совершенно верно. Даже уже внутри иудаизма мы видим, что язык иврит не сохраняется. Целый ряд крупнейших произведений еврейского духа, такие как Талмуд и Зор, написаны на арамейском языке. Рамбам писал на арабском языке. В последнее время целый ряд людей пишут на английском языке, а были те, которые писали на немецком языке. Это вполне понятно. Люди пишут не для того, чтобы класть свои произведения в ящик. Пишут их для того, чтобы их читали, изучали. Если человек хочет, чтобы их читали, изучали, нужно их писать на том языке, который люди понимают лучше всего. И это и понятно. Значит, общность языка явно отсутствует. Йок. Что у нас есть еще общность территории? То же самое. Общности территории, безусловно, последние 2500 лет тоже нет. Когда-то была территория Эрец-Исраэль, в которой жили все евреи, но с момента Вавилонского изгнания это уже не так. С тех пор большая часть евреев находится за пределами Эрец-Исраэль. И более того, в странах рассеяния евреи не живут скучно, а рассеиваются по всему миру. На сегодняшний день практически не осталось ни одного уголка в мире, куда бы еврей не добрался. Культурно-бытовой уклад, безусловно, согласен с вами. Сейчас только будем писать территория Йок. Культурно-бытовой уклад, безусловно. Сравнить еврея, который приехал из Англии, еврея, который приехал из Йемена, или из России, или из Румынии, так ничего, безусловно, общего нет. Согласен с вами. Что у нас еще осталось? Общность истории. Значит, давайте смотреть общность истории. Что с общностью истории? Общность истории... Сейчас поговорим. Общность истории. Безусловно, когда мы говорим об общности истории, разговор не идет о новейшей истории последних 150, 200, 300 лет. Разговор идет, ведь еврейский народ существует более 3000 лет. Значит, мы должны смотреть в перспективе всего существования еврейского народа. Что же мы замечаем? Безусловно, до Вавилонского изгнания еврейский народ полностью весь, это был один сплоченный отряд, имел, безусловно, одну историю. С того момента, как начинается рассеяние диаспоры евреев по всему миру, каждая община или группа общин, определенная популяция большая развивается с совершенно самостоятельно, часто даже не имея никакой связи с другими еврейскими общинами. Возьмите такую общину, как Йеменская, которая была абсолютно оторвана от всего еврейского мира на протяжении сотен-сотен лет. В самой Европе, не будем так далеко идти, в Европе, можно ли сравнить развитие западноевропейских еврейских общин и восточноевропейских еврейских общин? Безусловно, нет. И дело-то не только в том, что развивались они по-разному. Дело в том, что и интересы их исторические на протяжении многих-многих периодов истории еврейских общин были не только различными, но и прямо противоположными. Возьмем простой пример. Первая мировая война. Австро-Венгрия объявляет войну России или России, Австро-Венгрии. Есть евреи, которые живут на территории Австро-Венгрии, очень много. Есть евреи, которые живут на территории Российской империи. Значит, понятно, прежде всего, что интересы были. Евреи Австро-Венгрии, безусловно, хотели победы Австро-Венгрии. И евреи России, безусловно, хотели победы России, потому что каждый понимал, что будет, если только Россия потерпит поражение в этой войне. Это было всем понятно. Не только, как вы говорите, верно, на самом деле, не только в Первую мировую войну. Вторая мировая война была единственной крупной войной в истории человечества, в которой евреи не стреляли в евреев. По одной простой причине. Просто государства Оси, они евреев в армию не брали. Они их брали в другие места, они их брали в концлагеря. А так во всех крупных войнах евреи оказывались мобилизованными в обе армии насильно, не по желанию. Приходилось стрелять иногда друг в друга. Остались об этом достаточно исторических документов. То есть мы видим, что говорить о общей истории с большим трудом можно. Общая история была снова на каком-то определенном промежутке, а в последние 2000 лет она явно не наблюдается. Что у нас осталось? Культура. Посмотрим культуру. Культура. Были ли евреи деятели крупные в культуре? Безусловно, всегда были. Была ли это еврейская культура? Безусловно, это не еврейская культура. Каждый из них работал внутри той культурной формации, где он жил. Безусловно. И это на самом деле был не столько вклад, как это принято говорить, не столько вклад евреев в мировую культуру, сколько вклад, может быть, мировой культуры в евреев. Потому что каждый из этих людей, которые прославились в своей области, будь то в музыке, будь то в литературе, будь то в изобразительном искусстве, философии, каждый из них на самом деле только продолжал те культурные системы, те начинания, которые начаты в определенных странах до них, и только доводил их до нового уровня развития. Но в сущности, на протяжении 3000-летней истории, какой дух еврейский? Что значит еврейский дух? Я могу привести, что значит еврейский дух? Приведем пример. Есть такой известный писатель, Исаак Бабель. Пишет он о евреях. Есть там какой-то еврейский дух? Это чистая русская проза, очень хорошая русская проза. На хорошем, безусловно, литературном уровне. Простите, я вам задам вопрос встречный. У Байрона беспокойство меньше, чем у Пастернака? Совершенно верно. Совершенно верно. Вы можете действительно так далеко отбросить Пастернака от этой группы Гоголь, Булгаков и других? Это безусловно, если мы возьмем снова, если мы постараемся оторваться от выйти из своей кожи и представить себя, что мы сейчас исследователи, которые с Марса спустились сюда, и мы абсолютно новым, невооруженным взглядом, объективным, изучаем литературные движения в мире. Куда мы запишем и Пастернака, и Бабеля? В русскую культуру, безусловно, 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 в русскую культуру. Взросли на это. Почему в Марокко про гефильте фиш не слышали? Кускус, да. Вы кускус слышали когда-нибудь про кускус? Нет. А про хильвы тоже нет. Про малавах тоже нет. Вот. Гефильте фиш — это вопрос восточноевропейского еврейства. Не больше того, в небольшой группе. Так вот. Значит, что же у нас получается? Что когда мы говорим о культуре, об общей культуре еврейской, сказать, что мы можем действительно подвести какой-то общий знаменатель под деятельность евреев, крупных деятелей культуры, невозможно. Это не проходит. Что у нас есть еще? Есть у нас общность происхождения. Вот общность происхождения уже очевидно, что есть. Да, где-то что-то здесь есть. Почему я говорю где-то что-то? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Значит, все мы действительно произошли. Да. По виду мы разные, это другое дело. Но общность происхождения есть. Все мы произошли от одного человека, так утверждают наши источники, по имени Авраам. Все мы действительно. Правда, это произошло 3500 лет тому назад. Поскольку вся писанная история человечества это где-то 5000 лет тому назад, то, в общем-то, на таком промежутке можно было бы говорить об общности происхождения почти чуть ли не всего мира. Кроме того, от Авраама произошел еще другой народ, это наши двоюродные братья, арабы. Мы с ними тоже одного происхождения. Это верно. Но все-таки общее происхождение есть. Одно но. Евреи никогда не рассматривали себя как генетическую группу. Дело в том, что в еврействе, в еврейском народе существует понятие, которого нет в других народах. Это так называемый гиюр. То есть принятие, не просто принятие иудаизма, а переход человека, который был не евреем, и его становление евреем. Француз, который живет в Англии, он может стать англичанином? Нет, он остается французом, он просто живет как англичанин, он полностью, то есть, принимает местные традиции, местные нравы и так далее, но остается англичанин. В еврейском народе есть подобная иррациональная вещь, что может англичанин, француз, кореец, кто угодно, в тот момент, когда он принимает на себя иудаизм, он не просто становится англичанином, который исповедует иудаизм, он становится евреем. Евреем. И такая вещь практиковалась всегда, правда, в небольших размерах. Евреи никогда не занимались миссионерством и старались ограничить количество людей, которые хотели бы принять иудаизм. Но такие люди всегда были. И не просто были, а такие люди на самом деле оказывались всегда в центре духовной элиты еврейского народа. Вплоть до того, что царь Давид, первый крупный царь в Израиле, потомок которого должен быть мессией, которого верующие евреи ожидают. Так вот, царь Давид происходил по своей прабабке. Его прабабка была Рут Муавитянка, которая приняла гиюр, была прозелитка, приняла иудаизм и присоединилась к еврейскому народу. Стал быть, Машиах, которого ждут верующие евреи, он тоже его прабабка. Нет, он полный еврей. Так? Но его генетическое происхождение в расовую теорию не входит. Более того, крупнейшие деятели еврейского духа, такие как Раби Акива, Шмая и Ифтальон, упомянутые во многих книгах, они были тоже сыновьями прозелитов. Таким образом, сыновьями геров, сыновьями герим, то есть людьми, которых происхождение которых от других народов, но их родители, либо они сами, присоединились к еврейскому народу и стали евреями. Таким образом, с точки зрения чисто генетической, ну, в общем-то, можно говорить, что в целом еврейский народ, безусловно, имеет общность происхождения, но с некоторым «но», с небольшой поправкой. Но в целом это есть. В целом это есть. Так, хотя бы одна галочка уже легче. Что у нас еще осталось? Религия. Ну, религия, очевидно, есть. Религия – это то, что, безусловно, было, связывало всех евреев вместе и отделяло их от всех остальных народов, от всех неевреев. Безусловно. На самом деле, если мы теперь посмотрим на весь этот списочек, то вырастет картина довольно странная. Значит, если я еще раз вернусь к своему вопросу. За что же держались евреи?
Она определяла все
евреи. Тогда вопрос на самом деле вырастает до невероятных размеров. Чего же они в ней нашли такого, ради чего стоило терпеть все те мучения, которые евреи терпели на протяжении сотен лет? Ведь снова вспомним только, какая была альтернатива. Либо жизнь в нечеловеческих условиях, погромы, издевательства, насмешки, лишение прав, невозможность заработать на жизнь, просто постоянная угроза жизни. С другой стороны, возможность начать жизнь как человек. И только нужно было окунуться в купель, и все. И все. В чем же дело? Иногда люди говорят, ну, ежели это религия, тогда на самом деле все просто. Все просто и ясно. Это вопрос фанатизма, религиозного фанатизма. Эти необразованные массы, опиум для народа. Фанатизм темных необразованных масс. Да. А кроме того, она еще и фактически неверная. По одной простой причине. Что и люди очень-очень широко образованные, не только глубоко, но и широко образованные, при всем при том они оставались внутри и в лоне еврейского народа. Я хочу привести самый-самый-самый крайний пример. Рамбам. Рави Моше бен Нахман. Крупнейший мыслитель раннего средневековья. Был человеком очень широко образованным. Он по профессии он был врач, этим он зарабатывал на жизнь. Кроме того, он время от времени читал лекции по аристотелевой философии в Каирском университете. И был крупнейший еврейский мудрец и мыслитель. Так вот, в своем алахическом своде Яда Хазакон приводит следующую вещь. Известно, что обязанность еврея соблюдать заповеди, которые даны ему в иудаизме, не может прийти за счет человеческой жизни. Иными словами, все заповеди даны для того, чтобы человек жил в этих заповедях. И ни в коем случае не должно это привести к тому, чтобы через соблюдение заповедей человек нашел свою смерть, либо серьезную опасность для своей жизни. Все это верно, говорит Рамбам, за исключением нескольких случаев. И один из этих случаев, который Рамбам приводит, он вот какой. Когда неевреи пытаются заставить евреев отказаться от своей индивидуальности, отказаться от своей религии. Специально. Не просто для, потому, что у них есть какая-то в этом необходимость, а именно просто для того, чтобы стереть еврейство с лица земли, сделать его наследием прошлого. В такую минуту человек не имеет права отказаться от своего, от своей еврейской индивидуальности ни в чем. Не только уже в крупных заповедях, но и в самых мелких деталях. Как, например, говорит Рамбам, если у неевреев принято завязывать шнурки на ботинках одним образом, а у евреев принято завязывать шнурки на ботинках другим, должен умереть, но не завязать шнурки так, как завязывают неевреи. Вплоть до шнурка на ботинках. До шнурка на ботинках. И это говорил человек, который был очень широко европейский, образован, намного больше всех людей своего времени, философ, поклонник Аристотеля. Понятно, что вопрос здесь куда глубже. И обычными штампованными ответами мы здесь не сумеем отделаться. И нужно здесь заглянуть куда глубже. И, пожалуй, как снова я обращаюсь к русской литературе, меня сегодня почему-то так тянет на русскую литературу. Это тоже большой любитель еврейства Федор Михайлович Достоевский. Да. Так вот, Федор Михайлович Достоевский писал так. Приписывать статус инстату одним лишь гонением и чувству самосохранения недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на 40 веков. И надоело бы сохранять себя такой срок. Ну, 40 веков он немножечко прибавил, 33-35. Согласен. Можно простить. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, быть может, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Достоевский смотрит снаружи. Он не знает еврейский народ изнутри, но он понимает одно, что штампованными простыми объяснениями не объяснить, где что-то намного более глубокое. В дневниках. В дневниках. Здесь намного более глубокая вещь, намного более серьезная. И простыми штампованными ответами не ответить. Что это за идея? Что в этом есть такое влекущее и глубокое, Достоевский не знает. Быть может, даже человечество вообще не в состоянии еще сказать об этом последнего слова. Что же в этом есть? Что же есть в еврейской религии такого, ради чего действительно стоило сходить на костры, ради чего стоило терпеть постоянные муки, нечеловеческие условия жизни? Что евреи в этом нашли? Понятно, что ответить на этот вопрос на одной ноге невозможно. Для этого нужно серьезно, серьезные вещи изучать. И мне хотелось бы только сегодня осветить один небольшой, небольшой уголочек, небольшой аспект этого вопроса. Мы знаем известный рассказ Торы, Пятикнижия, о том, как человеческая цивилизация развивалась, о ее первых шагах. И помните, тот Тот, кто читал, помнит историю о всемирном потопе. Всемирный потоп, в котором погибла вся человеческая цивилизация, и только одному человеку и его семье, звали его Ноах, так вот ему и его семье было дано спастись от этого всемирного потопа, и с них начинается новая человеческая цивилизация. Тора рассказывает, что Ноах и его сыновья, после того, как воды потопа стали спадать, вышли из своего ковчега наружу и стали строить снова новую жизнь. Рассказывает Тора, что Ноах посадил виноградник, вырос у него виноград, он выжил из него сок, выжил из него вино, выпил и опьянел. Вряд ли он опьянел от алкоголя, с трудом себе можно представить, что можно опьянеть от виноградного сока, но очевидно больше от радости, от того, что жизнь, разрушенная раньше перед его глазами, снова возрождается, снова начинается новая жизнь, так или иначе впал в полную эйфорию. И говорит Тора, что опьянев, Ноах обнажился в своем шатре. Было у него три сына. Шем, значит, был Хам, Шем и Ефет. Давайте мы это напишем на иврите, на языке Торы. Три сына. Так вот, Хам, увидев такую картину, папа в таком виде в шатре, он был парень хороший, он хотел показать ее и другим братьям тоже. Зрелище замечательное. Пригласил их тоже. Но они почему-то вовсе не вдохновились от такой возможности, а наоборот повели себя по-другому. Взяли одежду и покрыли наготу своего отца. Ноах пробуждается, ему становится известно, что произошло. И тогда реагирует он на поведение своих сыновей пророчеством. Он говорит пророчество, которое идет через века, и, как мы сейчас увидим, охватывает все развитие человеческой цивилизации в целом. Ведь на самом деле вся человеческая цивилизация, она возникла от этих трех сыновей, Шем, Хам и Ефет. Что же он говорит? По поводу Хама он сказал: «Эвед Авадим Ие Ламу». Будет он раб рабов. Не просто раб, раб рабов. Здесь не только проклятие. Здесь видение сути. Видение сути характера этого человека, который повлияет на его потомка. Что такое Хам? Что такое Хам? Горячий. Горячий. Человек, которого прежде всего характеризовало бурление его страстей. Поэтому он и повел себя таким образом, когда увидел, что произошло с отцом. Человек, в котором бурлят страсти, человек такой быстро порабощается своим страстям. Ему нужно то, чего требуют его страсти. То, что моя левая нога хочет, дай мне, вынь да положь. Человек, таким образом поработившись самому себе, своей левой ноге, своим страстям, своим инстинктам, человек этот быстро порабощается и другим людям. И любопытно, что хамитские народы, которые действительно на протяжении веков были рабами, и не просто рабами, а рабами рабов часто, именно они, эта группа в основном черных народов, начиная от древних египтян, хананейцев, сегодня их остатки копты, и кончая другими африканскими народами, именно они были поставщиками рабов на протяжении сотен-сотен лет. Именно в этих странах, начиная с Египта и других хамитских стран, именно там впервые в древней истории возникают тоталитарные режимы, в которых все подчинено одному человеку, будь то фараону, который видит себя представителем Бога, либо еще какому-то правителю. И дальше есть большая иерархия. Каждый человек раб кого-то, кто над ним, а тот сам раб кого-то, кто над ним, и так далее, и так пока не сходится все на фараоне. Рабы рабов. Постоянное рабство – это и есть характеристика всех этих народов. Ну, что же по поводу двух других сыновей, которые вели себя иначе? Говорит чем следующую фразу. Яфт элоким леефет веишкон беуалейшем. Что это значит? Обычный перевод, если вы откроете принятые переводы, почти на все языки приводит это приблизительно так. Даст Бог простор Ефету, и будет обитать он в шатрах Шема. Такой перевод подразумевает, что вот это слово Яфт происходит от арамейского слова Пата, простор. Однако с каких пор Тора, которая до сих пор говорит все на языке иврит, на языке похожем на наш иврит, на лашон ха-кодеш, почему-то вдруг переходит на арамейский язык. Поэтому один из комментаторов, Рав Шимшон Лефоэль Гирш, предлагает перевести это, пользуясь исключительно еврейскими корнями. Что же это значит? Если мы посмотрим на еврейские корни, вы знаете, что любой корень, он состоит всегда из трех букв. Две буквы дают основное значение, а третья буква дает нюанс, изменяющий слегка это значение. Так вот, если мы возьмем вот эту парочку букв «пей», «тав», и начнем подставлять одну за другой все буквы алфавита, которые чуть-чуть изменят нюанс, то мы быстро увидим, что значение всех этих слов будет у них общий знаменатель. Это раскрыть. Раскрытость. Есть «петах». Так? «Петах» — это «вход». Есть «пети». Кто такой «пети»? Это дурачок, человек открытый, которого можно без труда обмануть. Он абсолютно незащищен. И так далее, и так далее. Не будем сейчас проводить всю эту цепочку. Так или иначе, смысл всегда открытость. Что же это значит? Яфт элоким ле ефет, даст Бог Ефету раскрытость, не замкнутость. Что он перед ним раскроет? Если мы обратимся к группе народов, которые были потомками Ефета, есть там много-много народов, один из них, Тора его называет Яван. Что такое Яван? Ионийцы. Иными словами, греки. Самый выдающийся народ из всей этой группы в древней истории это именно греки, потомки Шема. Если мы посмотрим на то, что принесли с собой греки на мировую историю, то нам очень хорошо будет понятно эти слова. Что за раскрытость? Жизнь людей до появления грека характеризовалась, если мы возьмем Древний Египет, Древнюю Вавилонию, другие древние языческие системы, характеризовалась и прежде всего именно замкнутостью и задавленностью человека. Человек чувствовал себя игрушкой в руках гигантов природы, силы природы, которые являются намного сильнее его, которые могут раздавить его и придавить его. Человек чувствовал страх. Страх был основным ощущением и основным мотивом в жизни древнего язычника. Я помню, у меня когда-то был цензор, я когда-то работал здесь на радио. У меня был цензор, который должен был следить, чтобы я не просовывал на радио слишком религиозные идеи. И вот этот цензор, 2 недели его не было, я чувствовал себя очень хорошо, свободно, бесцензурно. Потом он вернулся, я его спросил, где были, что, чего. Он говорит, я ездил на экскурсию в Египет. Тогда это была только новая вещь, только-только начался мир с Египтом. Ну, что вы там видели? Ну, он мне рассказал в 2 словах. Знаете, основной вывод, я теперь очень хорошо понимаю Моисея. Чем ты хорошо понимаешь Моисея? Знаешь, говорит, я стоял там, я смотрел на этих сфинксов, на этих рамзесов, на эти колоссальные статуи, когда ты стоишь, когда ты меньше, чем большой палец на его ноге. И ты смотришь на эту родину, на эту громадину, и ты чувствуешь себя такой козявкой, таким ненужным, таким никчемным, таким лишенным всякого смысла его существования. Невозможно перенести это. Это вдавливает тебя в землю. Это невозможно. Именно это действительно ощущение и было основным ощущением древнего человека. И оно передавалось и в его культуре, и в его культе, и в его религии. Если мы возьмем всю религию египтян, основное в ней – это смерть. Это страх перед смертью. Та сила, против которой ничего нельзя сделать. Так жил древний человек. Принялся грех. Грех привнес изменения. Прежде всего, грех раскрыл глаза. Он раскрыл глаза, и прежде всего он увидел красоту человеческого тела. Это была первая вещь, которую он увидел. Это изменило отношение к себе. До сих пор люди относились к себе как к винтикам, как к козявкам, как лишенным всякого смысла существования тварям. И вдруг грек увидел, что это не так. Человек красив, человек гармонично создан, человек великолепен. От своего тела грек направил свой раскрытый, раскованный взгляд на окружающий его мир. Грек стал изучать окружающий его мир, понимать его, осмыслять его. Отсюда начинается развитие науки, начинается развитие философии, осмысляющей этот мир. Взгляд становился расширеннее и расширеннее. Грек принес и понятие о каких-то правах человека. Если человек действительно не козявка, если человек действительно не бесправная тварь, значит, если есть у него какая-то ценность, значит, он должен иметь какие-то права элементарные. Греки выгнали монархов, устроили республики. Это было то, что привнес грек. Была еще одна вещь, которую привнес грек. Яхт. Значит, с одной стороны, нам понятно, что это происходит от слова, от всех этих слов из группы пейтав. Однако есть здесь еще одно значение. Первые две буквы это юд-пей. Юд-пей это корень слова яфе. Красивый, эстетичный. Грек принес в мир красоту. Грек является отцом эстетики, безусловно. Были красивые вещи и до греков. Но греки поставили эстетику и красоту во главу угла. Вплоть до того, что грек провозгласил, то, что красиво, то и хорошо. Если искать критерии, что такое хорошо, а что такое плохо, то, что красиво, то и хорошо. Что некрасиво, то плохо. Таким образом, грек на самом деле сумел повторить где-то то, что сделал его пратец Ефет. Ефет покрыл вместе со своим братом Шемом, покрыл наготу своего отца. Греки сумели покрыть наготу человека. Человек стал возвышеннее. Человек стал культурнее. Человек стал тоньше. Развитие мышления, развитие самосознания, развитие философии и развитие красоты, безусловно, воспитали другого человека. Однако спасло ли это человека? На самом деле ничего, кроме покрытия, здесь-то и не было. Человек стал утонченней, но это остался тот же самый грубый эгоист, с теми же самыми примитивными, простейшими инстинктами, которые только были покрыты слоем лаком утонченности. Я хочу пояснить, что я имею в виду. Греческая культура являлась базой, на которой развилась вся мировая культура в дальнейшем. Это безусловно. Пик развития греческой, ефетской культуры в XIX веке это была Германия. Не было страны на свете, в которой ефетская культура достигла бы такого развития, как в Германии конца 19-го, начала 20 века. Во всех областях. Не было ничего подобного. Так вот, в 40-х годах в Освенциме, где работали немецкие офицеры, это вещь, которую я слышал со слов свидетеля. Там был офицерский клуб в Освенциме. Этот офицерский клуб был завешен картинами крупных фламандских, старых фламандских мастеров. Не олиповатыми картинами, а действительно. Там стоял рояль. И минимум раз в неделю в офицерском клубе был музыкальный вечер. Один из офицеров садился за рояль. Приглашали из ближайшего барака одного еврея или другого, который пел или играл на скрипке. И устраивался музыкальный вечер. До середины ночи. И играли там не Вагнера. Там играли действительно самые лучшие, самые тонкие произведения музыки, которые только есть. Люди расчувствовались, офицеры расстегивали свои мундиры. Но приходило время кончать. Евреи разрешали пройти на кухню, поесть там из помоев то, что осталось. Все шли спать, а на утро все шли на работу. Кто куда? Один в газовке, другой в сторожевой. У каждого своя работа. Выяснилось в середине 19 века, что утонченность и зверство — это вещи, которые не противоречат друг другу. Можно быть зверем, можно быть скотом, но утонченным. Утонченным до невозможности, до невероятности. Но зверем. Внутри, нутро осталось-то то же самое. Все, что сумела дать греческая и ефесская культура, это утонченность внешняя. Покрыть человека внешним лоском. Но скот, который внутри человека остался, зверь, который внутри человека остался. И если мы будем искать корни того самого, в самой Греции не нужно далеко ходить. В Греции был город Афины, был замечательный город. Совсем недалеко от него был еще один город, Спарта. Вы знаете, что там было? Там был такой ОТК, около роддома. Там был ОТК, детей там проверяли. И кто не совсем соответствовал стандартам спартанской армии, тех бросали в... Есть всегда отходы производства, есть бракованные детали. Кто-нибудь слышал, что в Греции когда-нибудь кто-нибудь поднял крик протеста против того, что происходило в Спарте? А это было всего лишь несколько десятков километров от Афины. И никого это не волновало. Это было нормально. Почему бы нет? Действительно, греки сознавали ценность человека. Человек – это не просто козявка, это не просто винтик. Человек, у него есть права. Но только эти права, они принадлежали 5% населения греческих городов, а все остальные были рабами. Это была демократия, это была республика для 5% населения, но не больше того. А о других людях вообще ни о чем не было, о других народах. Вообще не люди. Поэтому действительно, при всем том, что греки сумели продвинуть человечество вперед, безусловно, нельзя сравнить новый мир после греков с тем, что было до греков. Появилась утонченность, появилась действительно культура, но человека грек изменить не смог. Все, что он смог сделать, это то, что сделал когда-то его предок. Покрыть наготу человека, да. Так что ее не видно. Но время от времени на определенных этапах человеческой истории перчатки снимаются, и тогда видишь зубы, и тогда видишь оскал. Тогда видишь того же самого зверя.
Греки тоже не освободили человека.
Теперь перейдем к другому, третьему сыну. Ваишкон Беуалей Шем. Итак, Бог даст Ефету и раскрытость, и красоту, и эстетику. Но обитать он будет в шатрах Шема. Бог будет обитать в шатрах Шема. Обратите внимание, в шатрах. Вовсе не обязательно во дворцах. Даже не в домах. Можно просто в палатке. Из этой группы народов Шем, когда Тора перечисляет все те народы, которые вышли из него, мы видим, что центральный из них это Эвер, от него произошло и наше название Иври, и один из его потомков это Авраам. Наш пратец Авраам. Стало быть, еврейский народ происходит от Шема. Что же было сказано? Ваишкон Боалей Шем. Бог будет обитать в шатрах Шема. Значит, что должен был сделать Шем в истории? Он должен был приготовить такое место, в котором Бог мог бы обитать. Как это сделать? Что для этого нужно?
Почему разные были такие?
Почему?
Почему разные люди стали один тот же поступок?
Совершенно верно. Однако в этом поступке, говорят наши мудрецы, инициатива была Шема, а Ефет только присоединился в дальнейшем. Поэтому Ноах усмотрел здесь разных разные ростки. То есть то, что видел здесь Ноах, он видел ростки, пусть мельчайшие, микроскопические, но потом через 50 поколений они развиваются уже. Безусловно. Безусловно, безусловно. Мы это видим, что даже в тексте можно видеть. В тексте упомянут сначала единственное число и взял платье, а уж только потом появляется множественное число и покрыли. Вот наши мудрецы взял-то один. То есть первый, кто пробудился сделать дело, был Шем. Ефет только потом присоединился к нему. Таким образом, Шем должен приготовить место, в котором Бог бы как бы обитал. Казалось, место, в котором действительно должен был бы обитать Бог, мы знаем, на протяжении многих лет в древней истории евреев был храм. Храм, который был в Иерусалиме. Спрашивают наши мудрецы, что было до храма. Храм-то существовал всего-то две эпохи по 400 с лишним лет каждой. Ну а до того? Где было, где ощущалось присутствие, где ощущалось обитание Бога до того? Говорят наши мудрецы, в шатрах праведников. Место обитания Бога – это праведник. Это другой человек. Это совершенный, идеальный человек. Таким образом, то, что было определено здесь Ноахом, как задача своего сына Шема, это воспитание, выведение нового человека. Не человека, который попросту культурен, воспитан, и есть у него внешний лоск, приличий, культуры, утонченности даже. Нет. Изменение. Не просто загнать зверя и запереть его подальше. Не просто загнать скота и сделать так, чтобы его не было видно. А по-другому. Обуздать зверя. Обуздать скота. Изменить человека. Построить нового человека. Такой человек... Когда сходятся два таких человека строят семью. Семью, в которой и сможет пребывать Бог. Так говорят наши мудрецы, что присутствие Творца ощущалось до этого в шатрах праведников. Именно там, где находится семья. И еврейский народ всегда рассматривался именно не как какое-то скопище индивидуалов, а как, прежде всего, группа семей. Эта семейная ячейка всегда была основой еврейского народа. Таким образом, было здесь совсем другое. Требование, которое было поставлено перед еврейским народом, было иное. Построить другого человека. Изменить его. Сумел ли еврейский народ это сделать? Можно ответить на этот вопрос по-разному. Там, где мы говорим об отдельных людях, безусловно, отдельные люди дошли до такого уровня, который трудно себе вообще представить. Я вам приведу один небольшой пример. Когда в конце 19 века была опубликована работа о происхождении видов Чарльза Дарвина, один известный еврейский мудрец в Литве сказал: «Знаете, у меня никакого удивления по поводу выводов Дарвина нет. Почему бы действительно не предположить, что человек произошел от обезьяны? Если крутиться в пивных вокруг Лондона, так это же понятно. Но если бы Дарвин хотя бы один раз видел моего Рэбби, видел Робесроли Салантера, у него бы такая идея никогда бы не зашла в голову. Один раз посмотреть на человека, уже все достаточно. Уже подобной идеи никогда бы в голову не зашло. То, что еврейский народ сумел получить и развить, определялось двумя чертами. Первое. Еврейский народ был уверен, что в его руках находится истина. Для того, чтобы построить этого нового человека, понятно, что если мы начнем строить этого нового человека, каждый руководствуясь своими идеями, то куда мы придем? Очевидно, недалеко мы уйдем, не сумеем мы уйти дальше, чем все человечество. Ведь все человечество в конечном итоге тоже понимает, что как-то, очевидно, нужно по-другому жить, как-то нужно попытаться по-другому строить и человека, и отношения в человеческой среде. Чем-то это помогает? Нет. У каждого на это свое мнение, у каждого есть на это свои идеи, однако вряд ли это решает вопрос. Быть может, для того, чтобы углубить это, есть у вас силы еще слушать?
Да.
Тогда давайте углубим это. Обратим внимание. В Греции начали развиваться почти одновременно две области человеческого мышления. Наука, познание мира и философия, гуманитарные науки, попытка осмысления мира. Результат развития греческой всей цивилизации, не только конкретно греческой, всей этой ефесской цивилизации, как мы можем посмотреть по прошествии многих сотен лет, он любопытный. Наука развилась необычайно. Технические науки и естественные науки, а гуманитарные, философия, осталась на том же месте. Как сказал в свое время Гегель, что если посмотреть внимательно на историю философии, то она представится большим полем, усеянным трупами умерших теорий. И каждая теория вытесняет другую, доказывает несостоятельность прежней, но те, которые скоро и эту новую теорию вытеснят, они уже стоят за дверьми. Это так действительно. С точки зрения гуманитарных наук, сказать, что есть то развитие, которое мы можем видеть в естественных науках, невозможно. Чем в гуманитарных науках человечество ушло дальше того, что было уже, в общем-то, в Греции? Это факт. Почему так? Почему так? Что здесь происходит? Для того, чтобы понять, мы проведем небольшой такой опыт. Я вам расскажу сейчас научно-фантастический рассказ, короткий, и пытаемся его проанализировать. Представим себе, есть такая страна, Исландия, довольно культурная, развитая страна, все там есть. И вот представим себе, что в последние годы появилось в среде исландского населения желание ввести нечто новое. Для поднятия исландского национального духа, решили многие люди, необходимо, чтобы Исландия превратилась в ведущего поставщика цитрусов на мировой рынок. Наравне с Португалией, Испанией и Израилем. Понятно, есть проблемы, есть лед, есть холод. Но необходимо для поднятия духа превратить страну в ведущего поставщика цитрусов. Так многие люди решили. Ну, некоторые смеялись, как вы, но некоторые совершенно всерьез об этом говорили. И тогда было решено, прежде всего, созвать международный конгресс специалистов, который сумел бы обсудить этот вопрос и дать свои рекомендации. Возможно ли выращивать цитрусовые в Исландии и каким образом это сделать? И вот был создан такой международный конгресс, собрались люди всех национальностей, всех возрастов, люди абсолютно самые разные, со всех краев света. Сидели, обсуждали и пришли к практически единодушному выводу. Первое. Выращивать цитрусовые в Исландии можно. Второе. Как это сделать? Для этого нужно, первое, растопить большие ледники. Затем нужно снять крупные танкеры, которые перевозят нефть, и на них привезти в Исландию достаточное количество грунта из Европы или из Америки, что окажется ближе. Рассыпать этот грунт на обнажившихся породе из-под ледников, построить теплицы, ну и дальше, в общем-то, уже вещи простые, выращивать там цитрусы. Хорошо. Вывод этот был единогласен. Понятно, что вопрос, который сразу возник, сколько будет себестоимость, сколько будет стоить вырастить подобные цитрусы. Поэтому был создан второй конгресс, международный, специалистов уже в другой области, в области экономики. Люди приехали со всех концов земли, самые разные, получившие разные образования, имеющие разные мировоззрения. Все они сидели, обсуждали и пришли к единому выводу. Стоимость одного карата исландского апельсина будет в 3 раза выше стоимости карата золота. Есть точный вывод. Если вы думаете, что на этом все закончилось, все не закончилось. Почему? Потому что даже в такой стране сельскохозяйственной, как Израиль, есть понятие такое, как субсидия. Безусловно, та цена, по которой мы покупаем овощи, это не та цена, очень часто, или другие вещи, которые это стоит произвести. Есть субсидия, и целый ряд государств, а уже в особенности для того, чтобы поддержать экспорт своих товаров, просто субсидируют сельское хозяйство. Поэтому возник вопрос, нельзя ли здесь субсидировать исландский апельсин для того, чтобы он мог быть конкурентоспособным на мировом рынке. Для этого была создана новая комиссия, на этот раз уже финансистов, для того, чтобы изучить исландский бюджет и выяснить, есть ли в нем ресурсы для субсидирования исландских апельсин и из каких статей бюджета можно выкроить эти ресурсы. Снова собрались финансисты со всех стран, самые разные люди разных национальностей, изучили исландский бюджет и пришли к следующим выводам. Безусловно, можно субсидировать и довести цену исландского апельсина так, чтобы он был конкурентоспособным. Есть целый ряд статей в исландском бюджете, которые можно сжать. Это оборона, здравоохранение, социальное обеспечение и образование. В Исландии бесплатное образование вплоть до университетского. Здесь возник следующий вопрос. Значит, во-первых, стоит ли действительно выращивать исландские апельсины? А если стоит, то из каких статей бюджета это сделать? И вот здесь начались споры. Одни говорили, вообще не стоит бросить всю эту глупость. Другие говорили, стоит, безусловно, для поднятия исландского духа, это необходимо. Откуда взять? Здесь снова начали споры. Одни говорили, из обороны. Зачем нам оборона? Куда Исландия с ее обороны? Закроем армию, возьмем деньги оттуда. Другие говорили, нет, ни в коем случае, нужно охранять, нужна армия, оборона важная вещь. Возьмем из социального обеспечения, возьмем из здравоохранения или из образования. Кому нужно бесплатное в большей части стран мира? Нет бесплатного университетского образования. Почему в Исландии должно быть? Апельсины важнее. Мы говорим, ничего подобного, образование важнее. И вот здесь почему-то сколько людей не спорили, сколько конгрессов не устраивали, к единому мнению прийти никак не могли. Споры продолжались в исландском парламенте, на улицах. Все это дело кончилось кровавой гражданской войной. Теперь вопрос. Рассказ закончен. Теперь вопрос. Почему? По первым трем вопросам. Как то? Можно ли выращивать апельсины в Исландии и как это делать? Сколько будет стоить выращивание апельсинов в Исландии? И каким образом и можно ли их субсидировать? Почему-то здесь все люди сумели прийти к единодушному выводу. Но по поводу последнего вопроса, а стоит ли это делать или нет, здесь почему-то нет, никаким образом не могли люди прийти к согласию. В чем дело? Из-за чего это? А если глубже? Образование, здравоохранение, оборона. Первые вопросы тоже важны. Дело не в важности вопроса. Вот здесь именно на этом примере мы видим разницу между естественными и гуманитарными науками. Первые три вопроса относились к сфере естественных наук и формулировались как, каким образом. Можно ли выращивать апельсины и как? Сколько это будет стоить? Сколько денег нужно на это затратить? Не только теория, нет. Почему? Очень практически. Но это реалии. Это реальные вещи. Вопросы, которые относятся к реальной действительности. Которые изучаются наукой. И эти вещи бесспорные. В тот момент, когда мы с вами оба знаем одну науку на одном уровне, так, никто из нас не является недоучкой, то мы, безусловно, по вопросу придем к одному и тому же ответу. Безусловно. В тот момент, когда мы перешли в другую сферу, это уже сфера не как, а что делать. Что хорошо, а что плохо. Что верно, что неверно. Что важно, что менее важно. А эта сфера, она уже к реалиям не относится. К реальной действительности она не имеет уже отношения. Это то, как я хочу видеть действительность. То, во что я верю. Мои идеалы, мое кредо, здесь ни с химией, ни с физикой, ни с биологией не подойти. Здесь вопрос о ценностях. А здесь выясняется, сколько людей, столько и мнений. И у каждого человека свое мнение. И практическая большая часть войн, конфликтов, которые были на Земле, они возникли не по вопросам материальным. Они возникли именно по второй причине. Из-за конфликтов из-за конфликтов идеологических. Что хорошо, а что плохо. Что верно, что неверно. Таким образом, у нас есть ответ на вопрос, почему одна область знания так хорошо развилась. Это естественные науки. Есть реальная основа. Любое утверждение в естественных науках подлежит проверке либо опровержению на опыте. Ложь и истина – это те категории, которыми говорит естественная наука. Когда у меня есть категории лжи и истины, то я могу всегда продвигаться вперед. Бывает, время от времени есть ложные теории, которые потом устанавливаются как ложные, но всегда есть куда вернуться и есть откуда продолжать. Однако науки гуманитарные, они не говорят категориями истины и лжи. Они говорят категориями хорошо и плохо. Что такое хорошо и что такое плохо. А никакой объективной основы у человечества нет. И сколько людей, столько мнений. На протяжении тысяч лет, не менее 2000 лет, люди пытаются прийти хотя бы к более или менее, хотя бы к какому бы то ни было согласию о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Такого согласия, кроме морального кодекса строителей коммунизма, еще никто не видел. И сколько людей, столько мнений. Потому что рациональной основы, реальной, объективной нет. Есть только субъективные мнения людей. Здесь еврейскому народу было что сказать. Еврейский народ пришел в этот мир с утверждением того, что есть объективные моральные ценности. Не субъективные, не то, что я придумал, не то, что мне нравится, а то, что существует объективно. Как могут моральные ценности существовать объективно? Они просто пришли извне, они не являются плодом человеческого ума, а они, по утверждению иудаизма, были даны еврейскому народу на горе Синай. При этом утверждение, человек может прийти и сказать, а я в это не верю. Я на горе Синай не был, моя бабушка тоже мне об этом ничего не рассказала, а я там не был, не знаю. Это другой вопрос. Вопрос, который может быть разрешен в ту либо в другую сторону. На уровне рационального мышления, безусловно. Однако еврейский народ был убежден на протяжении всех столетий, что в его руках действительно находится истина. Истина объективная, не менее объективная, чем истина, которая оперирует естественные науки. Есть у него объективный ответ на вопрос. Что делать? Что хорошо, а что плохо? Что правильно, а что неправильно? Результат развития всего человечества, он вот какой. Если говорить о ефетской культуре, то очень точно ее определил Норберт Винер, который сказал, что современный человек очень хорошо знает, как делать, но у него нет ни одного ответа на вопрос, что делать. Скажите мне, что? Как? Это мы уже сегодня знаем. Долететь на Луну? Пожалуйста. Долететь до Марса? Пожалуйста. Вырастить детей в пробирке? Пожалуйста. Что угодно. Нет сегодня практически уже пределов. Есть у нас ответ на любой вопрос «как?». Ну, еще 25 лет посидим, подумаем, разовьем, устроим как. Но весь вопрос «что?». Что делать, а что не делать? Что правильно, а что неправильно? Что добро, а что есть зло? Ефетская культура не имеет ни одного объективного ответа на этот вопрос. Столько, сколько людей и столько мнений. И столько войн за правильное мнение. Евреи жили всю жизнь иначе. С убеждением того, что есть у них ответ, и ответ объективный, действительно верный на эти вопросы. Что хорошо, что плохо, что делать, а что не делать. С этим сознанием жили. Это была первая часть. А вторая часть были те самые шатры праведников. Были те самые шатры, в которых жизнь была другая. В которых, только войдя в этот шатер, ты понимал, что это совсем другие люди. Это не просто люди, которые получили тонкое, изысканное воспитание и образование. Это люди, которые изнутри иные. Люди, которые сумели построить себя заново. Люди, которые, если посмотреть на них, то понятно, что идея о том, что человек мог произойти от обезьяны, кажется чудовищной глупостью. Такая жизнь излучала свет. Такая жизнь давала человеку не просто удовлетворение, такая жизнь давала человеку счастье. Когда два этих компонента были вместе, с одной стороны, сознание истины, с одной стороны, сознание правды, сознание того, что у тебя в руках есть то, чего нет у всего человечества, а с другой стороны, ощущение счастье, ощущение гармоничности этой жизни и наслаждение, которое ты получаешь от этой жизни. Когда эти компоненты были два вместе, можно их было на что-нибудь променять? На что их променять? На место преподавателя математики на кафедре в университете? Променять на это? Стоило ли оставить свой иудаизм, который давал человеку эти две важнейшие вещи, ради того, чтобы быть избранным в парламент? Игра не стоила свеч. Стоило терпеть все муки и страдания, когда имел ты две эти вещи. Погром был, насмешки были, издевательства были. Но еврей заходил в свой дом, закрывал за собой дверь, и там у него была другая жизнь. Там была жизнь, которая имела два эти компонента – истину и счастье. И променять их на что-нибудь другое было глупо. И это чувствовал каждый. Были всегда люди, которые, не проникаясь глубоко в суть вещей, и не проходя весь этот путь, а это был путь больших стараний для того, чтобы построить такую жизнь, нужно много-много работать, и много работать над собой. Тот, кто не в состоянии был это сделать, он оказывался всегда на полях. Он оказывался всегда снаружи, как бы за дворки еврейского народа. Среди таких людей всегда находились те, которые понимали, что стоит поменять. Находились те, которые принимали другую веру и ассимилировались. Но те, кто действительно были внутри, те, кто были близки к истине через ее изучение, те, кто были действительно, те, кто работали над собой и сумели построить такие семьи, для них вопрос не стоял. Безусловно, как я и сказал, это только на кончике, мы сумели сегодня обговорить эту тему, ответить на этот вопрос. Для того, чтобы ответить на вопрос, который мы задали с самого начала. Почему евреи на протяжении всех столетий выбирали быть евреями, несмотря на все мучения, несмотря на всю трудность? Ответить на этот вопрос полностью, для этого нужно много-много изучать и думать. Но хотя бы один уголочек мы постарались сегодня осветить. Здесь бы я хотел кончить. Если есть вопросы, то пожалуйста.